Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы продолжить то, что начал предыдущий оратор. Я тоже достаточно небольшое такое вступительное слово скажу, после чего я думаю, что мы с вами приступим к самому интересному, к дискуссии, к вопросам, ответам. Для того, чтобы было интересно задавать вопросы, мы с коллегой, как приличные люди, пришли к вам с подарком, вот, и хотим подарить книгу Антона Ивановича Деникина «Путь русского офицера» за лучший вопрос, который вы зададите. Автор не случайен. Антон Иванович Деникин служил России, боролся за Россию, несмотря за то, что проиграл, он потом абсолютно вел себя достойно и не стал путаться с врагами России, не пошел на службу к немцам, несмотря на то, что они его приглашали. Так что в этом смысле он может быть примером как раз той оппозиции, о которой мы с вами сегодня говорим. То есть оппонирует до той поры, пока оппонирование не переходит в борьбу с Россией. Вот это очень тонкая грань, которую сегодняшняя оппозиция, или в кавычках оппозиция, она очень часто переходит. Ну, собственно говоря, для того, чтобы не быть голословным, я взял наглядный материал. За ним ходить далеко было не нужно. Его добрые люди повесили в вестибюле вашего университета. О чем идет речь? Речь идет о листовке, которая призывает на, значит, мероприятие так называемой оппозиции 1 марта. Я хотел бы разобрать то, что там написано, чтобы показать вам, уважаемые коллеги, каким образом пытаются манипулировать нашим отношением, нашими чувствами и призывать нас на определенные мероприятия. Почему мне кажется важно разбирать конкретные материалы? Потому что совсем недавно, вот в частности я был одним из организаторов мероприятия антимайдана. И я знаю, что мероприятия проходят хорошо, без беспорядков, без жертв, без каких-то преступлений, если изначально те, кто их проводит, ставят перед собой цель провести мероприятие без жертв, без беспорядков и ставят перед собой, так сказать, достойные цели. Поэтому, когда вы идете на какое-то мероприятие, на самом деле дело не в том, как оно называется, а в том, кто его проводит. Так что самое главное понять, что за люди, что за силы, что за государство иногда стоят за теми или иными невинными, казалось бы, мероприятиями. Потому что совершенно справедлив тот тезис, что совершенно не важно, что написано на знаменах мероприятия. Важно, что в итоге хотят добиться его организаторы. На Украине вывели людей на улицы бороться против коррупции, что коррупция стала меньше в результате. Смотрите, МВФ деньги боится давать. Потому что они исчезают, еще не дойдя до украинского бюджета. Вышли за безвизовый въезд в Европу. Я думаю, что вы согласитесь, что сегодня российскому студенту куда проще по визе поехать в Европу, чем украинскому студенту по той же самой визе. Ничего не изменилось, опять обманули. Ну, естественно, за достойный уровень жизни стояли на Майдане. Ну, тут, как говорится, даже и дискутировать не о чем. Уровня жизни уже фактически не осталось. Я уж не говорю о том, что начнется война, никто никому не рассказывал. Она началась, это уже десятки тысяч жертв, разрушения. И я сейчас говорю не о той трагедии, которая на Донбассе происходит. Там колоссальное количество жертв. Я имею в виду жертв среди тех, кто на Майдане находился. Людей начали призывать в армию не только, так сказать, нацистов, а обычных людей, которые, может быть, мимо проходили, на метро ехали. Тем не менее, многие из них уже погибли или лишились здоровья. Ну, давайте возьмем эту листовочку, так сказать, и почитаем, что здесь написано. Ну, мне хотелось бы для начала спросить, уважаемые коллеги, прошу поднять руку тех, кто знаком с таким термином, как «русская весна». Пожалуйста. Есть такие? Незнакомы. Ну, мне кажется, что вы, наверное, больше погружены в свою учебу, и, наверное, это хорошо. Но термин «русская весна» означает то пробуждение национального самосознания, которое произошло и в России, и в Крыму, благодаря тому, что крымчане смогли в марте и феврале 2014 года высказать свою позицию, объединиться, и Россия помогла им эту позицию высказать бескровно. В результате чего произошло воссоединение России и Крыма, и этот процесс получил такое наименование, как «Русская весна». Почему я сейчас об этом заговорил? Потому что организаторы мероприятия 1 марта, они слово «русское», видимо, сказать не могут. Поэтому мероприятие называется просто «Весна». Перед нами типичная манипуляция, когда название берется, ну, знаете, я люблю такое выражение, «за все хорошее против всего плохого». Ну что такое весна? Весна — это солнце, цветы, тепло, снег растаял. Ну, позитив такой. Да, ну это все равно, что проводить марши за хорошую погоду против плохой погоды. Ну, наверное, за то, чтобы был дождь, мало кто высказывается. То есть уже в названии мероприятия есть, во-первых, желание отказаться от важнейшего слова «русское», что, согласитесь, что ж уж стесняться, если мы с вами живем в многонациональном государстве, где, на мой взгляд, формула его организации следующая. Россия – это союз, свободный союз евразийских народов, которые объединились вокруг русского народа. Русский народ – это стержень нашего государства, и поэтому, когда кто-то стесняется говорить слово «русский», это нас уже должно с вами настораживать. В слове «русский» нет никакого национализма, это констатация факта. Теперь переходим, собственно говоря, к повестке дня. Первое. Ну, здесь вообще все сразу понятно с первых слов. Главное требование антикризисного марша «Весна» – сокращение военных расходов и увеличение финансирования здравоохранения. Скажите, пожалуйста, вот кто сейчас в здравом уме, когда война у наших границ, может всерьез выступать за снижение военного бюджета? Ну, военный бюджет тяжело для экономики? Безусловно, тяжело. Лучше бы эти деньги тратить на что-то другое, в том числе и на здравоохранение? Ну, конечно, лучше. Вопрос, а можно ли это делать? Почему любое оппозиционная сходка, начиная с середины 19 века, любая программа любой революционной партии, я вам просто вот заявляю, как человек, который перечитал все эти программы, берете любую программу эсеров, большевиков, кадетов, ну вот, как говорится, любой вот этой вот революционной части политического спектра России, вы обязательно найдете пункт про сокращение армии, сокращение расходов на флот, значит, чего-нибудь там обязательно они хотят сократить. Вопрос. Как можно сокращать военные расходы, когда во всем мире военные расходы увеличиваются, и война находится у ваших границ? Ну, очевидно, что это, так сказать, мягко говоря, попахивает предательством. А, грубо говоря, сдачей страны в интересах другого государства. Потому что, конечно, мы хотели бы, чтобы у нас были исключительно масло вместо пушек. Но давайте вспомним 90-е годы. Под теми же самыми лозунгами, что Советский Союз – слишком милитаризированное государство, прекратили выплачивать зарплату военным, принимать новые системы вооружений, распилили новейшие подводные лодки, новейшие ракеты. И что? Это добавило уровня жизни нашему населению? Да наоборот. Сразу же после крушения Советского Союза, когда пошло вот это сокращение военных расходов, уровень жизни, его не было, как сегодня его нет на Украине или не будет в ближайшее время. Мы видим, что улучшение жизни людей никак не связано с сокращением военных расходов государства. Манипуляция. Дальше. Предлагают тратить эти деньги на здравоохранение. Почему? Ну, это просто для того, чтобы все это выглядело очень убедительно. Ну, представьте себе, просто написать, давайте сократим военные расходы. Ну, начинается дискуссия, а надо сокращать, не надо. А вот давайте вместо танка сделаем детский садик. Уже вроде как бы симпатично звучит. Поэтому здравоохранение здесь просто добавлено, так сказать, для какой-то наглядности. Они посмотрели статью, по которой, к сожалению, в бюджете есть сокращение, что не есть хорошо, и ее сюда вписали. Обратите внимание, про обучение ничего не написано. А можем мы с вами сказать, что у нас достаточно денег выделяется на обучение? Нет. Можем ли мы сказать, что на социальную сферу не надо больше добавлять? Ну, конечно, надо. А пенсии? Ну, то есть, примеров, куда можно истратить деньги, у нас с вами много. Но для них самое главное – сократить военный бюджет. Вот это самое главное. Берем следующий уровень, значит. Честные выборы на всех уровнях власти и возможность участия в них оппозиционных кандидатов. Манипуляция начинается в названии. То есть главное, чтобы свободно участвовали кандидаты оппозиции. Без указания того, что такое оппозиция. Ну, то есть это они сами любимые. Я как председатель партии, которая прошла долгий путь регистрации, могу сказать, что да, это сложный процесс, но зарегистрировать партию можно. Мы получили отказ в Минюсте, мы ее зарегистрировали, мы участвовали в выборах 2014 года. Да, пока результаты не совпадают с нашими желаниями и с нашим потенциалом. Но это не от того, что выборы нечестные, а от того, что мы еще малоизвестная партия, и, собственно говоря, надо делать работу над ошибками и двигаться дальше. Следующий пункт. Смотрите, сейчас партий зарегистрировано, если не ошибаюсь, 78. Как вы считаете, если бабушка, придя на избирательный участок, или молодой человек, получит бюллетень с 78 партиями, она сможет сделать свободный, осознанный выбор? Ну, конечно, нет. Может ли бабушка, может ли студент, да любой нормальный человек, ознакомиться с программами 78 партий и выбрать из них ту, которая ближе, как говорится, человеку по душе? Ну, очевидно, что это вообще, в принципе, невозможно. Значит, опять манипуляция. Если мы не можем с вами ознакомиться с программами 78 партий, как мы можем сделать осознанный выбор? Значит, наш выбор будет какой? Неосознанный. Значит, мы что с вами будем выбирать? Мы будем выбирать бренды, как в магазине. Значит, какие будут бренды выбираться? Более раскрученные, более известные. И здесь мы приходим к главной проблеме избирательной системы. Люди выбирают не того, кто лучше, а того, о ком они слышали. А слышали они почему? Потому что им рассказали средства массовой информации. А средства массовой информации – это что? Это деньги. Значит, нам предлагается ситуацию, в которой все будут решать деньги. Вы помните программу избирательного мэра Москвы? Что у нас там за кандидат с каждого столба улыбался? Навальный. Деньги, конечно, ему сами москвичи собрали.
Да, да.
Все несли, как один, последнюю копеечку, только чтобы он обклеил все столбы своими фотографиями. Да? Ну, мы сами взрослые люди. Вот сидящие в этом зале хоть копеечку пожертвовали хоть раз на избирательную кампанию какой-либо политической силы или какого-либо кандидата? Ну, очевидно, что нет. У вас, наверное, есть на что потратить деньги, правда? Ну, так кто-то верит, что все остальные другие, чем он? Все эти деньги на эту колоссальную кампанию дали либо российские олигархи, либо, что более вероятно, наши западные партнеры через российских олигархов. Очевидно, значит, опять предлагается выбирать того, у кого будет много денег. У либералов, удивительным образом, денег всегда много. Поэтому опять есть манипуляция. Под предлогом честности выборов нам предлагают систему, в которой все будут решать деньги. Сегодняшняя система, она тоже далека от идеала. Я просто объясню, в чем проблема и почему они говорят о обязательности допущения всех кандидатов, именно оппозиционных. Но, во-первых, кстати, вопрос, только их пустить, а всех остальных не пускать? Партия должна набрать 5% в каком-либо из субъектов федерации, в региональный парламент. Тогда она получит возможность, не собирая подписи, участвовать в выборах в Госдуму. Либо надо собирать подписи, как мы это делали на каждых выборах. Сложно, трудоемко. А что делать? Но эти 78 партий должны как-то показать, что это не просто печать, не просто вывеска, а там есть люди и есть возможность какую-то организационную работу вести. Надо. Поэтому, когда вы начинаете процесс регистрации всех в количестве 500 человек, надо именно сегодня столько для партии, нужно потом какой-то сит устраивать, иначе никто никогда, ну, этот бюллетень просто до урны избирательной может не донести, уронит себе на ногу, будут травмы. Понимаете? Манипуляция перед нами. Дальше двигаемся. Третье. Собственно говоря, они бы еще бы написали чего, но в листовку просто не влезает. Принятие эффективных антикоррупционных законов. Что такое эффективный антикоррупционный закон? Ну, вот кто может сказать? Да, можно часами дискутировать, что это такое. И у каждого останется при своей точке зрения. Я могу сказать мою точку зрения и моих коллег по партии Великое Отечество. У нас в программе партии смертная казнь за коррупцию в особо крупных размерах. Вот на наш взгляд, это очень эффективная мера. Ну, конечно, не для всех коррупционеров, а для тех, кто ставит интересы государства под угрозу. Поэтому это я сказал для того, чтобы никоим образом не заподозрили меня в отстаивании интересов коррупционеров. Я их не люблю ровно так же, как и вы. Но я просто понимаю, что можно болтологией заниматься, принять эффективных коррупционных законов и принимать их 100 штук в день, и ничего не изменится. А можно принять один и добиться ситуации, которая будет в Китае. В этом смысле мы выступаем за отмену моратория на смертную казнь. Ну, собственно говоря, еще тут пару тезисов из этого листочка. Значит, чтобы изменить эту ситуацию, нужно начать расследование против высокопоставленных чиновников и государственных служащих. Я хотел бы вам такую немножко притчу рассказать, чтобы вы поняли, как сложно иногда достигать определенных государственных целей в той ситуации, в которой находится Россия. Ну, давайте мы сейчас абстрагируемся от России, будет проще. Ну, вот, пойдем тезисно. Сегодня все платежи, которые происходят в российской экономике, легко могут быть отслежены нашими западными друзьями и партнерами. Так это? Так. Вы знаете, что сейчас создается только национальная платежная система, и речь не только о том, что вы прокатали карточку, и эта карточка прокатывается через серверы, которые стоят в Соединенных Штатах Америки. Речь идет о том, что платежная система банковская, она под таким же контролем, я имею в виду среди предприятий, как и ваша конкретная карточка, находящая в вашем кармане. Согласны вы с этим тезисом? Согласны. А теперь представьте, что вы, как руководитель страны, некой абстрактной страны, находясь под таким колпаком своих конкурентов, решаете развивать свою оборонную мощь. И вы вдруг оказываетесь в странной ситуации. У вас есть военный бюджет. Но если вы из своего государственного бюджета перечислите деньги предприятию, производящему подводные лодки, то просто по сумме перечисления можно понять, сколько вы подводных лодок заказали. Ну так, так. А если вы сделали перечисление на танковый завод, очевидно, что вы решили заказать партию новых танков. Если же неожиданно большие деньги перешли к вертолетопроизводящему предприятию, значит, жди вертолетов. Шпионам заморачиваться не надо. Надо просто смотреть, куда идут платежи из государственного бюджета, из Министерства обороны. Все очень просто. Вообще ничего не надо делать. А теперь представьте, что вы недовольны такой системой, вот, при которой все ваши шаги заранее предсказуемы. И вы решаете подготовить некие спецподразделения для того, чтобы потом неожиданно применить их в нужное время и в нужном месте. Но если вы их перечислите, эти деньги, по безналу, ваши противники узнают о том, что вы придумали, раньше, чем деньги дойдут до получателя. Какие ваши действия? Погромче. Не перечислять деньги, а привести их каким-то другим способом. Да? Старым, добрым. В чемодане, например. Да? Может же такое быть? Может. Но у вас возникает второй вопрос. А откуда у вас в рамках вашего госбюджета, военного бюджета, возьмутся деньги в чемодане? В госбюджете нет такого строчки. Деньги в чемодане на непредвиденные расходы. Нет такого. Нет, нет. А совестливые блогеры внимательно следят, чтобы у вас ничего, даже и в бюджете никаких строчек не было. А в парламенте сидят депутаты, многие из которых числятся в, казалось бы, государственных и прогосударственных партиях, а на самом деле вроде Ильи Пономарева остаются в Соединенных Штатах Америки. Вот представьте, сидит такой депутат, получает всю информацию по госбюджету и внимательно вычитывает строчки. Вы полностью под колпаком со всех сторон. Ваши действия. То есть вы должны сделать что-то такое, что позволит деньгам оказаться в чемодане. Но не потому, что вы их решили украсть, а потому, что у вас другого способа создания чего-либо так, чтобы противник не заметил, просто не существует. Не изобрели до сих пор еще телепортацию денег куда-либо. И вы начинаете это делать. Противник видит это. Ваши силы были применены неожиданно. Противник этого не знал, не ожидал. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. А дальше противник начинает действовать по факту, что называется, мстить. И совестливые блогеры начинают поднимать расследование о том, что деньги-то украдены. Вот был перевод, вот там что-то не так сделали, нарушили финансовую дисциплину. Плохо это, конечно, плохо. А какой у вас еще способ в сегодняшней ситуации есть? Перенаправление денежных потоков так, чтобы противник об этом не узнал. Никак. Вот, пожалуйста, маленькая притча о том, как под крики о коррупции и воровстве денег может вестись прямая антигосударственная деятельность по пресечению дополнительного вооружения страны. Я привел только один пример. Таких примеров может быть десятки и сотни. Я уж не говорю, что у государства, у спецслужб всегда должны быть деньги для выплаты агентам, для подкупа зарубежных политических, экономических деятелей, для покупки секретных технологий, для обхода эмбарго, которые введены. Вы что, по безналу будете их туда переводить, деньги? Нет. Старым добрым способом. Откуда они возьмутся? Должны быть проведены определенные действия. которые ваш противник через пятую колонну в парламенте, в газетах, в интернете будет подавать как сознательные преступления и нарушения. Так что не все так однозначно, как говорила дочь офицера, находящаяся где-то на территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому предлагаю вам мыслить чуть-чуть глобальнее и шире, уважаемые коллеги. Но это не значит, что коррупцию, конечно, надо покрывать. Просто не всегда то, что выдается за коррупцию, является таковой.